Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – «Бутовский полигон». Ну, выбрана она далеко, в общем, не случайно. На этой неделе президент России Владимир Путин сказал вот дословно: «Есть такой человек в истории, господин Ульянов, он же старик, он же Ленин. Вот он придумал. Теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал. Он создал структуру государственную, заложив мину под российскую государственность». Конец цитаты. Ну, я не буду в очередной раз разбирать постулат про заложенную мину. Я это делал уже неоднократно в самых разных эфирах. И если мне память не изменяет, разбирал даже подробно ту самую полемику Каменева со Сталиным, когда Ленин принимает точку зрения Каменева на момент процесса создания Союза Советских Социалистических Республик. Сегодня хочу поговорить про Бутовский полигон. Потому что еще совсем недавно, вот буквально там за день до выступления Владимира Владимировича, мне казалось, что здесь нет вообще в принципе темы для обсуждения. Потому что все прекрасно знают, что это за место, все прекрасно понимают, что это было такое в истории политических репрессий. И здесь не может быть какого-то двойного толкования. Но я ошибся. Как выяснилось, я не очень внимательно следил за игрой ума, если это, конечно, так можно назвать, российских конспирологов левого толка. Они, оказывается, сделали уже вывод, что никакого Бутовского полигона не было вообще. Я не случайно здесь делаю паузу. Еще раз повторяю, не было вообще никакого Бутовского полигона. И никого там не расстреливали. И место выбрано совершенно случайно, ну, буквально от фонаря, в момент, когда распадался Советский Союз и появилась современная Российская Федерация. Тогда мне там первый человек в Твиттере написал о том, что никакого Бутовского полигона не было. Я подумал, ну, очередной невменяемый идиот. К сожалению, к огромному сегодня в медиапространстве их очень много. Иногда даже складывается такое чудовищное впечатление, что уже большинство таких. Но потом утверждение, что Бутовский полигон является фейком, что никогда там вообще ни одного человека не расстреливали, и это все антисоветчина, посыпались довольно массово. Я понял, что необходимо как минимум, наверное, на некоторые из прозвучавших тезисов дать ответы. Я, конечно, не тешу себя ровным счетом никакими иллюзиями по этому поводу. Я прекрасно отдаю себе отчет, что люди, которым нравится верить в абсолютно дебильные утверждения, продолжат заниматься ровно тем же самым. Но те, кто склонен думать, те, кто склонен анализировать, может быть, узнают для себя что-то новое о Бутовском полигоне, о той очень страшной и кровавой истории, которая там произошла. Ну, начать необходимо с 31 июля 1937 года. В этот день народный комиссар внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик Николай Иванович Ежов издает приказ номер 20447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Во исполнении этого самого приказа в ходе политических репрессий в столице Союза Советских Социалистических Республик, тогда еще не городе-герое, а просто Москве, было вынесено и приведено к исполнению значительное число смертных приговоров. Ну, разумеется, кладбища столицы не могли справиться с внезапно утроившимся как минимум числом смертей. И поэтому было принято решение организовать два специальных объекта, где бы людей хоронили. Это Бутово и Коммунарка. На спецобъект Коммунарка попадали представители партийного руководства и советской номенклатуры. командиры рабочей крестьянской Красной Армии, инженеры, деятели культуры и искусства, а также работники Народного комиссариата внутренних дел. Объект Бутова получил всех остальных – кулаков, уголовников, бывших участников «Белого движения», рабочих, крестьян, ну, собственно, всех, кто в той или иной степени попал под вот этот крестосев 37-38 года. Больше всего людей в Бутово было расстреляно 28 февраля 1938 года. Тогда там закончили земной путь 562 человека. Пик расстрелов приходится на февраль 1938 года, потому что тогда появилась так называемая дополнительная квота. Еще 4000 человек. И это утвердило Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков 31 апреля. При этом надо понимать, что 4000 человек по этой квоте – это только для Москвы. Смертные приговоры выносились без всякой ненужной волокиты. Никакого судебного рассмотрения. Требовалась только санкция внесудебных органов уголовного преследования. Ну что это такое? Это тройки управления НКВД по Московской области, особая комиссия НКВД СССР, прокурора СССР или специальная коллегия Мособлсуда. Осужденные к высшей мере наказания завозились на Бутовский полигон из тюрем в машинах с надписью «Хлеб». Дальше их отряжали в барак, где производилась перекличка и сверка людей с теми документами, которые привозились из тюрем. Только после этого объявлялся смертный приговор. Расстрел производился после восхода солнца выстрелом в затылок из пистолета. Погибших закапывали в 13 рвах. Их общая протяженность составила 900 метров. Ширина каждого рва 5 метров, глубина около 4 метров. Разумеется, что родственникам ничего не говорили, никакой там церковной или гражданской панихиды. Родные и близкие получали свидетельство с указанием точной даты и причины смерти, сейчас внимание, только с 1989 года. То есть с момента смерти человека прошло минимум 60 лет. 60 лет советская власть в лице Коммунистической партии Советского Союза тщательно сам факт расстрела в Бутово или на Коммунарке отрицала. Да, собственно, и некому было давать какие-то серьезные разносторонние показания по этому поводу, хотя бы в силу того обстоятельства, что, как вы понимаете, особых свидетелей-то не было. Но тех заключенных, которых привозили из тюрем, там же и хоронили. И они ничего не могли рассказать на страницах, там, например, эмигрантской печати или в эпоху хрущевской оттепели. Те сотрудники НКВД, которые приводили приговоры в исполнение, тоже, как вы понимаете, подробнейших воспоминаний по этому поводу не оставили. И только когда на волне перестройки начали, более-менее приоткрываться, еще тогда даже не открылись, приоткрываться архивы и последовали первые публикации, вот тогда население страны узнало про вот этот вот полигон смерти. Узнало, что здесь греха таить, во многом, в том числе, благодаря православной церкви. Почему? Потому что значительное число священников Русской православной церкви было расстреляно именно на Бутовском полигоне. Вообще, статистика, конечно, чудовищная. Потом специальная межведомственная комиссия Москвы по восстановлению прав жертв политических репрессий произвела достаточно скрупулезную работу и установила многое из того, что происходило с 8 августа 1937 года по 19 октября 1938. Всего за это время было расстреляно только в Бутово 20 765 человек. По именам точно установили 3000 жертв. Из этих 20 с лишним тысяч, 5500 казнены по уголовным статьям или смешанным, и никакой реабилитации до сих пор не подлежат. Всего же по делам, связанным с Бутовским полигоном, реабилитировано 15 166 человек. Как вы понимаете, значительная часть из них были осуждены вот этими самыми внесудебными органами, особыми тройками, на основании пресловутой 58-й статьи. Еще раз повторяю, 15 166 человек реабилитировано из 20 765 расстрелянных на Бутовском полигоне. Это очень страшная цифра. За каждой из составных частей этой цифры человеческие жизни бесценные. Даже если называть фамилии, которые вот уже точно совершенно установлены. Вы представляете, сколько это эфирного времени займет? Если даже помолиться за упокой за каждого, сколько потребуется времени? Давайте некоторые назовем. Владимир Джунковский, бывший градоначальник Москвы. Федор Головин, председатель Государственной Думы Российской империи второго созыва. Заместитель наркома внутренних дел СССР Владимир Кишкин. Священник Русской Православной Церкви, протоиерей, причисленный к лику святых Русской Православной Церкви в 2000 году Владимир Проферанцев. Протоиерей Русской Православной Церкви, причисленный к лику святых как священномученик в 2000 году для общецерковного почитания Зосима Трубачев. Николай Чиныкаев, бывший калужский губернатор. Василий Ягодин, протоиерей Русской Православной Церкви, причислен к лику святых как священномученик в 2000 году для общецерковного почитания. Десятки, сотни, тысячи имен и фамилий, биографии жизней. Я вам об одном хочу рассказать. Просто так получилось, что этим человеком я вплотную занимался, когда писал книгу «Операция Трест». Представьте себе раннее утро, 10 октября 1939 года. Лубянка, Народный комиссариат внутренних дел. Начинается допрос арестованного тайного сотрудника НКВД Андреева. Допрос проводит лейтенант госбезопасности Кузнецов. Все, что он знал о своем подследственном, это то, что он 2 года назад сбежал из Франции, и его подозревали в убийстве Игнатия Рейса. Если кто-то не знает, это советский агент, который посмел обвинить товарища Сталина в многочисленных преступлениях против революции. Лейтенант госбезопасности Кузнецов изучает достаточно тонкое на тот момент следственное дело, узнает, что этот человек принимал участие в боях юнкеров в Москве в ноябре 1917 года, потом убыл на юг, вступил в добровольческую армию, после окончания гражданской войны в составе армии Врангеля эмигрировал и активно участвовал в террористической деятельности против СССР. В том же деле содержится анкета этого самого арестованного тайного сотрудника НКВД Андреева. Он заполнит ее сам. Там будет написано: фамилия Андреев и Фрон, имя отчество Сергей Яковлевич, год и место рождения 1893, 26 сентября, Москва. Последнее место службы, должность или род занятий был на учете в НКВД, в царской армии прапорщик. После того, как большевики одержали победу в Москве, поехал на юг и вступил добровольно офицером в армию Деникина и был там до Врангеля включительно. Никаких штатных должностей не занимал, в течение месяца болтался при штабе Алексеева. Точную дату вспомнить не могу, но помню, что это было во время первого Корниловского похода. С армии Врангеля бежал сначала в Галлиполи, потом в Прагу. В Галлиполи голодал и жил месяцев 5 в палатке. Единственное, чем занимался, вел группу по французскому языку из 3 человек. В Константинополе я выдержал испытание, которое сдавал профессорской группе. Меня приняли на стипендию в Прагу. Был организатором Демократического союза студентов, который вышел из белых организаций, занимал по отношению к белым военным кругам враждебную позицию. Редактировал издаваемый в Праге журнал под названием «Своими путями». Ну, возникает логичный вопрос. В армии Корнилова в эпоху первого самого похода белогвардейцев, так называемый ледяной поход, случайных людей не было. Это были убежденные в своей правоте русские офицеры. Каким же образом идейный доброволец Сергей Яковлевич Ефрон мог после этого стать сотрудником иностранного отдела ОГПУ? Бывший советский разведчик Хенкин в свое время сказал, что чекисты сыграли на патриотизме капитана Марковского офицерского полка Ефрона. Вот я процитирую. Сотрудники парижской резидентуры ОГПУ, а потом и НКВД, уверяли вчерашних офицеров белогвардейских армий, иных противников большевиков, что, проиграв на полях сражений схватку с пролетариатом, они просто обязаны помочь покинутой ими отчизне. На чем ловили агентов для советской разведки? На чувстве вины дворян-интеллигентов перед многострадальным народом, которому они должны помочь подняться. Если бы они сразу пошли служить пролетарской России, а не сражаться против нее, все было бы совершенно иначе. Ефрон проникся, начал агитировать бывших чинов армии Врангеля вернуться в Советский Союз, выполнял другие незначительные задания Москвы. Ну, так было до 1937 года. Тогда резидент советской разведки во Франции Игнатий Рейс отказался возвращаться в СССР, хорошо уже понимая реалии эпохи и отдавая себе отчет, что ему светит стенка. Москва отреагировала незамедлительно, было принято решение ликвидировать своего бывшего резидента во Франции для того, чтобы выследить и уничтожить предателя. Привлекли членов так называемого «Союза возвращения на родину», в котором одним из руководителей был как раз Сергей Фрон. Именно при его активном участии Рейс был обнаружен в Швейцарии. 4 сентября 1937 года его убьют около Лозанны. 5 пуль в голову, 7 в груди. То есть никаких шансов выжить у Рейса не было. Следствие достаточно оперативно установило, кто был погибший. Местные полицейские обратились во Францию, сообщили им предполагаемые фамилии преступников. И Фрон был вызван на допрос. Держался он там плохо, бледнел при каждом вопросе. И, едва покинув полицейский участок, принимает решение бежать. Он отправляется в Гавр, садится на советский пароход и возвращается на родину. 6 августа 1941 года. Бывший капитан Марковского офицерского полка, талантливый публицист, муж Марины Цветаевой, тот самый человек, кому великая русская поэтесса однажды написала «Другого у вас такого нет», будет расстрелян как враг трудового народа и французский шпион. Ну, как несложно, наверное, догадаться, расстрелян он будет все на том же самом Бутовском полигоне. Пророческими оказались собственные слова Ифрона. «Путь к России возможен лишь через самоопределение, через самоутверждение, отказавшись от себя, от своего опыта революционного и дореволюционного, от своего прошлого, я обращусь в сухую ветвь, которая никогда не привьется к российскому стволу». Он привился. Тут спору никакого нет. Он отказался от своих собственных убеждений. Он вернулся на родину, чтобы этой родине служить. Ифрон был романтиком и не понимал обстоятельств, которые тогда складывались в нашей стране. Для Ифрона был, по сути дела, только один путь. Это к стенке. Стенка могла быть где угодно, но вот волей судеб Ифрон оказался расстрелянным как раз на том самом Бутовском полигоне, о котором нам сегодня некоторые кретины рассказывают, что его не было. Я вам рассказал про Ифрона, мог бы рассказать бы про многих и многих других. Повторяю, фамилии известны. Биографии тоже не являются тайной. Русская православная церковь свою позицию по этому вопросу высказала. Президент страны, ну, как мне представляется, весьма-весьма недвусмысленно все высказал по этому поводу. Казалось бы, чего спорить? Но спорить людям очень хочется. Они привыкли отрицать очевидное. Хотя, на мой взгляд, это абсолютная дикость, потому что от того, что вы отрицаете существование Бутовского полигона, просто складывается отношение к вам самим. Ну, только и всего. Как к абсолютно невменяемому контингенту людей. Потому что все прекрасно понимают, то, что происходило в 30-х годах, это огромная трагедия. И не спекулировать на ней нужно, рассказывая о том, что было и чего не было, хотя существует великое множество документов, в том числе по Бутовскому полигону. Они многократно публиковались. Никакой тайны из этого никто делать уже давным-давно не собирается. Но есть категория конспирологов, которые постоянно выстраивают свои какие-то странные теории. И Катыни не было, и Бутовского полигона не было. А куда же делись-то все эти люди? Вот и Фрон куда делся? Ведь он на тот момент времени еще совсем-совсем не пожилой человек. 1893 года рождения. А остальные, а священники Русской Православной Церкви, с ними что случилось? Ведь спекуляция на этом есть не что иное, как плевок в прошлое. Прошлому от этого, как мне кажется, ни жарко, ни холодно. Время давным-давно все расставило по своим местам. А подобного рода плевки отчетливее всего характеризуют людей, которые их совершают. Им, собственно, с этим жить. И не дай бог им когда-нибудь испытать то, что испытали те, кого отправляли на Бутовский полигон. Я бы настоятельно советовал бы всей этой публике потратить время, съездить туда, постоять, посмотреть, о многом подумать. К огромному сожалению, этого не произойдет. Потому что думать эта публика не умеет. Если бы думала бы, не говорила бы подобные мерзости про Бутовский полигон, хотя бы из чувства памяти к тем, кто там был расстрелян. На этом все. Это был подкаст «Теория заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки. пишите комментарии, в том числе на наш имейл spotnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.